श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिश्च निमेषाद्वाक्यं वा व्रजति नहीयथापि समयः भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकम् नित्यम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशे प्रियसखि चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराभिः भवति सुरभिश्च सुमः निमेषाद्वाक्यं वा व्रजति नदीयत्रापि समयः भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकम् द्वितीयम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये.
Итак, она называется «Ведические представления о происхождении жизни», или, можно сказать, «Происхождение жизни и три качества материальной природы», или «Три гуны материальной природы». «Происхождение жизни и три качества материальной природы». Как раз темы так выстроены, что они переходят одна в другую, и, как вы помните, последнее наше занятие было по ведической концепции мироздания, космография, астрономия, как устроен этот материальный мир, как он творился согласно ведам. И как раз сегодня мы уже продолжим эту тему и углубимся в некоторые детали, особенности материального мира, почему они именно такие, как они связаны со своими первоистоками духовными. Итак, я напомню коротко для тех, кто был или для тех, кто не был, немножко сообщу об этом. Значит, мир материальный — это вот низшая часть этой схемы, материальные вселенные, множество миров, в которые мы временно вселены, потому что ушли из изначального источника, из мира вечной жизни, из мира духовного. И вот эта вот материальная энергия — это как отделенная реальность. Мы приводили пример кинотеатра, куда человек попадает из мира реальности в мир временной реальности, где на 2-3 часа он забывает о внешней реальности, погружается в относительную реальность иллюзий, соглашается верить в эти вещи, и там живет какое-то время. И иногда для того, чтобы, скажем, там ему испытать какой-то определенный эффект, нужны определенные технические приспособления. Скажем, если вы когда-нибудь были на сеансе стереофильма, то для того, чтобы вам видеть все эти вещи, нужны какие-то особенные очки специальные, которые создают эффект объема стерео. Да? Также современная техника, в принципе, уже позволила такие вещи, как мнимая реальность или виртуальная реальность — это то, что делается при помощи компьютерных технологий. Человек одевает определенный шлем на голову, там у него очки, наушники, и он погружается в так называемую мнимую реальность. Виртуальная обозначает мнимой. Вот. Но она настолько реально ощутимо воспринимаема человеком, что он принимает ее за свою реальную жизнь фактически. И известны случаи, скажем там, когда люди, проходя обучение в состоянии виртуальной реальности, предположим, некоторые люди военной профессии, которые оказываются, скажем там, на поле боя, входят в эти состояния, вот, им там всякие разные программируются ситуации, как вы будете себя вести, вот, то есть полная иллюзия реальности, и там всякие разные такие шоковые ситуации. Бывали случаи, когда люди не возвращались оттуда, то есть они умирали, там, настолько все это было реально. Вот. И фактически веды дают интересное описание этого материального творения, которое поразительно вообще похоже на это состояние виртуальной реальности. То есть с точки зрения вед, если взять за реальность, за точку отсчета духовный мир, место, откуда мы пришли, то вот этот мир, где мы сейчас находимся сейчас, это и есть как раз та самая виртуальная мнимая реальность. И наше тело – это и есть своего рода шлем и скафандр, который одет на само воспринимающее живое существо, то есть на этот субъект психической деятельности, на душу, обладающую чувствами и сознаниями. И через, преломляясь через эти вот тонкие потоки праны, я говорил на предыдущем занятии, преломляясь уже через тонкие чувства, грубые чувства, ум, разум, внутреннее наше восприятие, мы соприкасаемся с объектами и верим полностью в реальность всего происходящего. Это действительно реально. Но эта реальность относительно по отношению к реальности абсолютной. Почему она относительна? Потому что она изменяется, она может исчезать. Абсолютная реальность или мир абсолютный, мир духовный, это то, что не подвержено никаким деструктивным изменениям. Там тоже есть определенная динамика, но эта динамика позитивная, она совсем другая, нежели здесь. Здесь мы видим динамику развития, какое-то небольшое существование и потом разрушение. Так вот, когда живое существо попадает в какую-то реальность, незнакомую для себя, для того, чтобы воспринимать ее адекватно, необходимы определенные условия, нужен какой-то костюм. И так вот это живое существо, духовное по природе, обрастает материальным вот этим скафандром, костюмом, через который она воспринимает уже внешний окружающий мир, врастает в него своими чувствами, своим восприятием, своим сознанием, привыкает к этому и считает это место уже своим родным, близким, и людей, которые связаны с ним, тоже принимают уже за родственников, привыкает к такой ситуации. Это так, я коротко напомнил о идее нашего вселение сюда, вот в эти вселенные. Теперь мы переходим непосредственно к нашей теме происхождения жизни сегодня и три качества материальной природы. То есть веды говорят, что жизнь или сознание не возникло из материи, не возникло из материи, но она внесена из мира вечной жизни, потому что мы говорили, что ни один из элементов материи не несет в себе сознание, поэтому их соединение тоже не дает сознания. Итак, веды говорят, что есть три вида энергии, которые в своем соединении дают уже многообразие жизни. И вот этот вот духовный мир, здесь тоже он изображен как вот высший мир, его называют парашакти или духовная энергия. И там доминируют три главных качества. Я говорил уже о них. Сат, вечность. Чит, знание и ананда, блаженство. Это изначальное духовное состояние. Весь мир духовный существует вечно, полон знания и блаженства. Это как раз то самое идеальное существование, к которому все стремятся. Далее есть пограничная энергия, которая называется таташтха шакти. Шакти – это энергия, слово.
Пограничная.
Пограничная, пограничная. Таташтха шакти. Таташтха на санскрите буквально обозначает стоящий на краю. То есть тата – это обозначает граница моря и суши. То место, где вода соединяется с берегом, это та-та. И стоящий на границе та-та-стха. Стха – это стоящий там. И вот как раз живое существо, душа, как раз и относится к категории пограничной энергии. И также есть низшая энергия или материальная энергия. Ее называют апарашакти. И у живого существа есть возможность выбирать мир высший, мир духовный чисто, или мир материальный, низший. Сама эта пограничная энергия, душа, по своей природе, по своим качествам, относится к духовной энергии. Но она является очень маленькой частичкой этой духовной энергии. И поскольку она является очень маленькой частичкой духовной энергии, у нее есть тенденция попадать под воздействие материальной энергии.
То есть, например, если вы стоите на краю, как раз вот суша и вода. Это обозначает, что фактически набежавшая волна также вас может захлестнуть. Потом волна может отойти, вы опять на берегу. То есть все время в таком вот пограничном положении. Или, скажем, вы стоите на краю крыши дома. Если вы повернулись в сторону, где, скажем, там низ идет, да, это бездна, высота, то вы можете, у вас может закрутиться голова, вы можете потерять равновесие и упасть туда. Если вы продолжаете стоять на том же самом краю, но повернулись спиной, и вы смотрите на уровень крыши, голова у вас не кружится, хотя вы стоите на краю. Но ваше сознание обращено в другую сторону. Точно так же, вот это вот живое существо или душа, пограничная энергия, может быть своим сознанием обращено в духовный мир, в духовную плоскость, или у него есть свобода выбора повернуться в другую сторону, материальную энергию. И вот эти два мира, скажем, духовная энергия и материальная, высшая и низшая, между собой соотносятся как реальность и тень. Реальность и тень. Или веды дают такой интересный еще пример. Дерево настоящее, вот оно, скажем, с красным карандашом изображено, духовное дерево, и перевернутая реальность, дерево перевернутое как отражение. Если, скажем, мы стоим на берегу пруда, и на берегу пруда тоже дерево какое-то большое, то это же самое дерево отражается в воде в перевернутом виде. И если, скажем, штиль, ровная поверхность, то это дерево кажется на отражении пруда почти таким же реальным, как и это дерево, которое стоит на берегу. Но реально, если вы попробуете взять что-нибудь там, сорвать плодов, плод какого-нибудь этого отраженного дерева, что-нибудь получите. То есть пойдут круги, и все исчезнет. Вот, примерно так же соотносятся мир высший, духовный и мир материальный. И это говорится как перевернутое дерево. Кстати говоря, точно такая же аналогия используется в этих славяно-арийских ведах. Там тоже говорится, что мир это как вот перевернутое дерево. И в Бхагавад-гите, в 15 главе, говорится, что есть вот такое вот необычное дерево, корни которого растут вверх, а ветки вниз. Вот это как раз и есть материальный мир, как отраженная реальность мира духовного. И мы находимся посередине, то есть мы можем выбирать всегда. Мы можем жить в мире духовном, можем жить в мире материальном. Но этот выбор всегда находится от сознания живого существа. Итак, жизнь не родилась из материи, потому что для жизни, чтобы родиться из материи, это то же самое, что свету родиться из тьмы. То есть, вот смотрите, два таких феномена, свет и тьма. На самом деле, тьмы как таковой вообще нету. То есть, тьма это просто отсутствие света. Вы не можете взять сейчас кусок тьмы и занести его куда-то и положить, сказать, вот здесь будет лежать тьма. То есть, она не может здесь существовать. Если, предположим, мы возьмем, откроем дверь, и в одном помещении будет светло, а в другом помещении будет темно. Так не тьма из темного помещения в светлое проникнет, а свет из светлого в темное. Таков опыт наш, да, наблюдение. То есть мы видим, что тьма как таковая, она не существует вообще. Это просто отсутствие света. Так вот, говорить, что жизнь возникла из материи, это то же самое говорить, что свет возник из тьмы. Наоборот, тьма это просто отсутствие света. Это понятная аналогия, да? Так вот, мир материальный, это мир тьмы или тамаса, и все, что здесь есть, живого, это просто отблеск духовного мира, это отблеск духовной реальности здесь. И три качества духовного мира, вечное знание и блаженство, здесь, преломляясь, отражаются в материальной среде, как три качества материальной природы, или три гуны их называют. И они звучат, как вот я говорил уже, сатва, благость, раджас, страсть и тамас, невежество. И существует огромное количество их переплетений. Итак, три качества материальной природы: благость, страсть, невежество. Эти три качества вступают в сложные взаимоотношения между собой, такая довольно-таки сложная комбинаторика, которая в конечном итоге дает вот такую интересную цифру: 8 400 000 видов жизни. Это то, что как раз порождается перемножением 3 на 3. 3 на 3, 9, потом там 9 на 3, потом 27, 27 на 3, 81 и так далее, и так далее. Вот. И наша Вселенная, поскольку она ограничена, то здесь это, скажем, перемножение заканчивается вот этой вот цифрой. 8 400 000 видов. Дальше я потом продиктую, какие это формы. Сейчас, конечно, уже немножечко меньше. Вследствие прогресса, так сказать, нашей цивилизации. Вот. Но вообще они есть кое-где в других местах, чуть ниже, чуть выше. Итак, жизнь привнесена, она не возникла из материи, но для того, чтобы она здесь проявлялась в определенных формах, она должна быть заключена в определенные тела. Если, скажем, попадаете в инородную среду, если вы выходите в открытый космос, чтобы вам там жить, вам нужен скафандр, который как-то ваше тело будет адаптировать к этой среде. Или если вы погружаетесь на большую глубину, вам тоже нужен соответствующий скафандр, как-то, чтобы вы с этой средой более или менее были адаптированы, связаны. Потому что в противном случае в таком теле вы не можете там долго существовать. То же самое, для того, чтобы духовное существо жило нормально в этом материальном мире, верило в его реальность, для этого необходим такой вот аппарат, это вот покрытие, как вот скафандр, который помогает нам врасти в эту виртуальную, мнимую реальность материального мира и полностью верить в реальность всего того, что здесь происходит в этом мире. Далее. Само живое существо, душа, вот эта вот пограничная энергия, как я говорил, согласно Упанишадам, очень невелико по размерам. Всего 1/10 кончика волоса. И именно по этой причине она может попасть под воздействие этой вот материальной энергии. Хотя она по природе духовна, но поскольку она маленькая частица духовной, то эта материя может ее захлестнуть. Тем более мы говорили, что это может стать следствием нашего сознательного выбора, потому что вот этот бунт, скажем, против авторитета, бунт против закона, он есть, в принципе, в нашей природе, и хотя большая часть людей в тюрьму не попадает, есть такие, которые все-таки делают этот шаг, приступают где-то закон, и когда они приступают закон, раз они не умеют пользоваться свободой, то теперь эту свободу ограничивают, они попадают в места ограничения свободы временно, пока они не переосмыслят своего отношения к свободе и не изменят своего сознания несколько, пока они не выйдут опять. Потом, если они опять злоупотребляют своей свободой, они опять попадают, становятся уже рецидивистами. Такие феномены тоже встречаются. И вот по этой же модели, собственно говоря, и создан материальный мир. Далее, как я говорил уже, когда это живое существо сделало шаг в мир материален, попадает не сразу во Вселенную, оно попадает в тело вот этого вот Махавишну, или это специальное такое воплощение, форма, которая содержит в себе эти живые существа перед тем, как они попадут в какую-то определенную Вселенную. И далее в процессе творения говорится, что Махавишну бросает взгляд на материальную энергию, и с его взглядом эти живые существа, как семена из корзины сеятеля, точно так же эти души попадают в материальную природу. И в это же самое мгновение, когда эти живые существа попадают уже в материальную природу, включается энергия времени. Это называется кала-шакти. Кала – это время, кала-чакра – колесо времени, кала-шакти – это энергия времени. И вот это очень интересный момент, об этом стоит сказать чуть более подробно, потому что вот эти три качества или три гуны, о которых мы сейчас будем говорить, они связаны с временем. То есть духовный мир, вот эта высшая реальность, это место, свободное от времени в нашем понимании. Мы знаем время сейчас в трех состояниях: прошедшее, настоящее и будущее. Говорится, что духовный мир – это мир вечного настоящего. С нашим трехмерным опытом это очень трудно понять, что это такое вообще, как это нет прошлого, нет будущего, вечно настоящее. Поэтому эту идею пока можно отложить, приняв к сведению, вот. А больше мы будем говорить о понятной нам реальности, что это такое. Итак, энергия времени проявляется в трех состояниях: прошлое, настоящее и будущее. И вот эти три состояния связаны с тремя вот этими вот качествами или с тремя гунами: благость, страсть и невежество. Что же такое гуна или качество? Еще слово гуна переводится как веревка. И веревка — это то, что связывает нас. Вот. Таким образом, духовное существо из духовного мира оказывается связанным этими гунами. Но гуны невидимы. Как же мы связаны? Как же мы связаны? И вот мы будем приводить разные примеры, которые показывают проявление самих этих гун. Еще говорится, что гуны подобны таким фильтрам на нашем сознании, через которые сознание преломляется, и мы видим мир так или иначе. Мы видим, что у людей разные вкусы, разные представления, разные верования есть.
разные вообще условия жизни, разная продолжительность. Это все связано с разными гунами. Мы будем говорить о всяких разных таких довольно любопытных проявлениях, очень накрученных, интересных. Итак, гуны — это как фильтр. Если вы одели розовые очки, весь мир вам кажется розовым. Если там желтый, значит желтым. И, между прочим, интересно, что гуны также связаны с цветами. Сатва, вот эта гуна благости, она связана с белым или желтым цветом, белый или желтый цвет, желтоватый такой естественный цвет. Раджа связан с красным цветом, и невежество связано с синим цветом. Так вот, эти три гуны — это как три луча. Помните, я говорил вам, что принцип того же самого цветного телевидения — это просто-напросто три лучика: желтый, красный и синий, и где-то больше доминанта одного, другого, третьего. Все остальные цвета уже — это разные комбинации желтого, красного и синего. Вот. Если бы мы обладали таким острым зрением, мы бы увидели в каждой точке этого нашего экрана видео вот эти вот три маленьких таких точечки. И они там уже в сложные более комбинации вступают и уже создают какие-то цветовые пятна, там, которые уже формируются в разные образы, которые мы там как-то воспринимаем. То же самое, вот эти вот три гуны — это как раз и есть три изначальных луча. Благость, страсть и невежество — три гуны. И их сочетание, комбинации уже дают различные другие всякие соединения, многообразия жизни. Итак, когда мы попадаем в этот материальный мир, мы получаем тело материальное. Это тело состоит из пяти грубых элементов. Я говорил на предыдущих занятиях, это опять же земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это пять состояний вещества: газотвердое, жидкое, плазменное, газообразное и пространство. И три тонких элемента: ум, разум, ложное эго. И вот эти вот восемь элементов, пять грубых и три тонких, под воздействием вот этих вот энергий гун, трех качеств, формируют уже тела. И поскольку, попадая в этот материальный мир, мы испытываем определенные желания, то согласно нашему желанию, вот эти вот гуны создают определенные тела. Завтра мы будем разбирать более подробно закон кармы, и я буду более детально говорить, почему именно формируются те или иные тела. Будем говорить о механике, механизме кармы, как она формируется, как она может быть ослаблена, там уничтожена и так далее. Сейчас я просто коротко этого коснусь, что у нас есть определенные желания, которые эманируют из души, и согласно этому высшая душа, сверхсознание, которое находится рядом, помните тоже эту картинку, да? Она организует эти элементы и эти гуны таким образом, чтобы мы получили тело согласно своим желаниям. Согласно своим желаниям, как машина такая, да? И чтобы мы попробовали жить в этом теле. Итак, на основе кармы, то есть из прошлого рождения, какого-то опыта, и плюс нашего желания из прошлого воплощения, это тоже у нас будет отдельное занятие, как призвание, как говорится, какой-то голос изнутри меня зовет, почему я в той или иной деятельности склонен. Это голос вот этой вот параматмы или сверхсознания, которое напоминает мне, чем я хотел заниматься в прошлой жизни, что у меня еще не осуществилось, какие планы остались. И поэтому я получаю сейчас это тело и испытываю склонность заниматься той или иной деятельностью, чтобы изжить в конце концов все эти желания. Итак, эти гуны создают комбинацию 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Теперь, как веды их классифицируют, если хотите, можете записать. Падма Пурана, есть такое описание, дает разбивку этой цифры. 2 миллиона – это растения, 2 миллиона – растения. 3 миллиона животные, 3 миллиона животные, 900 тысяч — это обитатели вод, не обязательно рыбы, а вообще те, кто живут там, обитатели вод, потому что среда сама считается ниже. Далее, 1 100 000 насекомые и пресмыкающиеся, 1 100 000 насекомые и пресмыкающиеся, 1 миллион птицы, 1 миллион птицы и 400 тысяч человеческих форм жизни. только видов 400 тысяч. Это от жителей высших планет, от этих полубогов, так называемых, суров, до человекоподобных обезьян. То есть это все считается антропоморфные формы, то есть человекоподобные формы, 400 тысяч видов. Сейчас мы, конечно, на Земле можем найти их значительно меньше, но я говорю о том, что есть еще другие миры, другие планеты, и там тоже человекоподобные существа более высокой организации. Интересно то, что, естественно, мир полубогов или высших людей относится к гуне благости, сатва. Это характеризуется тем, что они очень долго живут, там чистая экология, чистая среда, чистая культура, вот этот высший, более светлый мир. Далее идет мир страсти, я говорил, это уже это мир людей. И ниже идут миры невежества, то есть это животный, растительный мир. Что это обозначает? Это обозначает, что сознание живого существа, сознание души завернуто в разную оболочку гун. Кто-то больше обусловлен благостью, высшей гуной, сатвой. Это обозначает, что через него свет души, сознание души больше проявляется. Кто-то обусловлен страстью, уже он больше скован. Тот, кто обусловлен невежеством, он скован еще больше. То есть его способность двигаться ограничена. И мы видим разные виды живых существ. Общепризнанный факт, что растения тоже имеют сознание. Много разных экспериментов на эту тему проводилось, что они реагируют и на разную музыку, они реагируют по-разному, когда их подходят поливать или когда их подходят срезать, они по-разному реагируют, сжимаются или наоборот, как-то так сказать, они распрямляются. Есть такие цветы, я сам их видел, когда к ним подносишь руку, они закрываются, оттягиваешь, опять они открываются. То есть это говорит о присутствии сознания, живое существо реагирует. Если мне грозит какая-то угроза, я тоже там пытаюсь как-то защититься. Если угрозы нет, я опять успокаиваюсь. То есть это признанный факт, что сознание присутствует, живое существо присутствует. Но оно сковано, потому что, например, если вы ко мне приближаетесь с желанием какое-то насилие совершить, я могу убежать, я могу защититься. Но если мы подходим с топором или к пилой к дереву, оно ничего не может поделать. Оно стоит, все. То есть это живое существо связано очень сильно, связанное невежеством. Оно вросло в землю, никуда не может убежать. И зимой холодно, и летом жарко, оно никуда не может подеваться. Это такая сильная обусловленность. Какие-то живые существа более высокие, скажем там, змеи какие-то, это такие же души, живые существа, но очень сильно связанные. То есть, предположим, я могу обладать определенной способностью какой-то, я могу там говорить, какое-то образование, есть какие-то способности есть, но если меня сейчас связать по рукам и ногам, кляп мне в рот, и что-нибудь такое мне сказать, что я буду делать? Я буду просто извиваться, мучать и все, больше ничего не могу сделать. То есть эти живые существа в низших формах жизни, это души в смирительных рубашках. То есть они злоупотребили своей свободой, и их сознание проявляется, потому что они шевелятся, они реагируют, они чего-то боятся, к чему-то стремятся. Это живые существа. Но этим телом, состоящим из низших гун природы, они настолько сильно связаны, вспоминаем, что гуна это веревка, то есть то, чем связывают, что теперь это сознание проявляется только в форме четырех потребностей тела. Помните, мы говорили, четыре потребности всякой обусловленной души. Питание, сон, совокупление, оборона. Вот четыре потребности. Уже вы не можете животному рассказывать о смысле жизни, о прочих вещах. Все. Потому что это тело уже не позволяет сознанию так проявиться. Но потенциально оно там. Но вот этими вот гунами оно просто прикрыто, покрыто, связано, как фильтрами. Все. И поэтому до поры до времени, пока вот эти вот куски кармы не отвалят, завтра мы об этом будем говорить, как живое существо изживает свою карму, определенные сферы жизни недоступны. То есть мы говорили, что они находятся здесь, эти живые существа, вместе с нами, но их сознание настолько сковано, связано гунами, что какая-то высшая реальность им не открывается. Я привел пример, что сейчас здесь было бы какое-то животное, да, или даже просто маленький ребенок, человек, но сознание еще пока не развито, он здесь, но он не может проникнуть в ту реальность, о которой мы говорим. Почему? Потому что сознание сковано еще невежеством. Дети находятся в невежестве, поэтому их нужно образовывать, их нужно растить. Потенциально в них все это есть. Но мы должны приложить какие-то определенные усилия, чтобы вот эта вот энергия души, энергия сознания проявилась в них, выросла в них. Да? Итак, различные виды жизни, которые вот здесь вы видите, от самых там примитивных до человеческих,
это различные комбинации или различные тела, костюмы, которые созданы из комбинации этих вот гун, качеств, блага, страсти, невежества. Причем интересный такой момент, что эти гуны очень причудливо переплетаются, что форма жизни какая-то, например, может быть невежественной, да, предположим, рыба какая-то, но среди других рыб она выделяется чем-то. Скажем, мы знаем, что дельфин, это проводились определенные опыты, но достаточно развитый разум. То есть в целом это невежественная форма жизни, но среди других он выделяется чем-то. Да. Или, предположим, говорите, что деревья, это тоже невежественная форма жизни, она не может там нет правильного сознания, но среди них тоже выделяются определенные. То есть можно сказать, что у того же дельфина, хотя в целом в невежестве, больше благости, чем у других рыб, потому что благость означает проявление сознания. Если мы возьмем те же самые деревья, есть деревья, дающие плоды, плодовые деревья, это гуна благости. Те, которые просто цветут, но не дают плодов, это просто гуна страсти. А есть какие-то вообще колючки, ни плодов, ни цветов, да? Вот это невежество. То есть даже среди какой-то определенной вот гуны есть разные доминанты. Есть разные доминанты. Среди животных есть, возьмите собак, мы говорим какие-то такие вот более благородные, там какая-то колли. Видно, что у нее даже разума в глазах больше, чем у какой-то, скажем, там, ну, другой там, я не знаю, какие-то такие есть породы, в общем, совершенно тупые такие собаки интересные всякие. Да. Совершенно очевидно, что даже в рамках, казалось бы, какой-то одной и той же формы жизни есть различия. Есть различия. Вот. И люди, да, тоже какие разные. Смотрите, от примитивных народов, которые сейчас, даже в наш век, живут примитивной жизнью, до людей, скажем, таких как мы, и до существ еще более высокой организации, чем мы. Вот, пожалуйста, тоже один, казалось бы, вид жизни, но по-разному вот эта вот доминанта гуна расставлена, и поэтому и в человеке может быть какое-то невежество, и благость, и страсть, и в животном, и в растениях, все это таким вот причудливым образом интересно переплетается. И вот это многообразие как раз продиктовано соединением этих вот разных гун. Далее интересный момент, что то, что сейчас называют генами, это на самом деле есть гуны. Гены это есть гуны в своей основе. Вот. И вот эти молекулы ДНК, РНК, которые формируют, в которых содержится информация о нашей наследственности, о том, что мы, собственно говоря, себя представляем, это на, скажем так, эти все молекулы ДНК, РНК, это грубое проявление вот этого более тонкого качества. То есть наследственность называется на санскрите термином гуна-карма. То есть гуна – это качество, и эта гуна диктует карму, определенный тип деятельности. Человек, который находится под влиянием определенной гуны, он склонен к определенному типу деятельности. Когда у нас будет тема «Ведическое устройство общества», я буду об этом более подробно говорить, об этих вот типажах, естественно, обусловленных, почему так все существует. Итак, вот эти вот невидимые лучики или гуны, они как раз переплетаются между собой и являются такой метафизической невидимой основой уже вот таких вот вещей, ну, более ощутимых, как гены и все вот эти вот молекулы, которые уже несут в себе информацию о нас. По гунам распределены миры, как я говорил, высший мир это сатва гуна, средний это раджас, низший это тамас. По гунам делятся эпохи и времена года, кстати говоря. То есть мы говорили, что первая эпоха творения Сатья-юга 1 728 000 лет, это что такое? Это время, когда люди жили долго, они были больших размеров, люди очень высокие были. Сейчас даже нам кажется странно, что такой человек может быть большой. Вот, не так давно, даже вот под Партизанском, там ясноводное какое-то, что ли, нашли интересную такую скалу. У меня есть фотографии, у нас даже мы видео сняли небольшой сюжет на эту тему. В долине какой-то речки там выворотил какой-то камень такой, и там отпечаток стопы, ну, с метров, скажем, там стоит человек один, и вот рядом с ним вот отпечаток такой огромный. Причем там видно даже эти вот радиальные линии, там на пальцах все это. И в ведах описывается, что
люди в былые эпохи были значительно больше, чем мы сейчас, и они жили дольше, и качество сознания было другое. Итак, первая эпоха – это гуна, благость. Вот это уже. Вторая эпоха, третья юга, уже начинает возрастать гуна страсти. Третья эпоха, к страсти примешивается тамас, невежество. И наша эпоха, кали-юга, четвертая, это практически уже чистое невежество. Хотя нам кажется, что мы весьма прогрессируем. В этом как раз интересное действие иллюзии. Потом позже я объясню этот феномен. Дальше. Как времена года по гунам делятся? Весна связана с пробуждением, благость пробуждения. Лето – это буйный рост, то есть творение, страсть. Да? Осень – это уже начало разрушения, тамас, невежество. И зима, это уже полное невежество. Все скрывается. Смотрите, сколько возможностей в земле, да, как все красиво летом цветет, пахнет, какое все многообразное. Но теперь все эти возможности скрыты в земле. И все скоро будет покрыто снегом и льдом. Да? То есть вот это вот покрытие тамаса, невежества, скрывает потенциальные возможности, которые есть там. Вот. Это тоже связано с гунами. Поэтому все любят весну, лето, ну так, некоторые еще осень. Вот. А уже зима, ну только, может быть, отдельные там любители, не знаю, там моржи какие-нибудь покупаться где-нибудь. Вот. Но в целом это уже так, немножко искусственная такая любовь. Вот. Потому что человеку приходится быть в таком немного неестественном теле. Толстые всякие там шубы на себя одевать, там сапоги, там шапки, все такие неуклюжие становятся. Вот. И все думают, когда же наконец станет тепло. То есть естественное стремление, когда же там будет весна, когда же там будет лето. Потому что это высшие гуны, это более естественное существование для нас. Еще время суток тоже по гунам делится. Я не помню, приводила. Нет, это я не здесь приводил пример. Три гуны разделяют время суток. Пробуждение, когда мы просыпаемся утро, это связано с гуной благости. А вообще считается, что она наступает в 4 часа утра, но по объективному астрономическому времени. Сейчас, когда время перевели на час назад, вот, в конце октября, мы на час приблизились к объективному времени. Но на самом деле мы на один час еще бежим впереди этого объективного времени, благодаря декретному времени, которое было введено после революции. Вот. Значит, это по-нашему сейчас получается примерно 5 утра. То есть то, что сейчас 5 утра, это объективные 4 утра. То есть это время, когда начинается гуна благости, естественно, время пробуждения. Примерно где-то за 2 часа до рассвета. Вот так, грубо говоря. И вот с 4 утра до 10 утра это время как раз сатвичное, благостное. Время благоприятное для пробуждения, для духовной практики, для очищения и так далее. Потом с 10 утра до 10 вечера это гуна страсти. В это время начинается работа. Все бегут на работу, все начинают активно там действовать. С 10 утра до 10 вечера. Это время активной деятельности. Активной деятельности. И с 10 вечера до 4 утра это время невежества. Мы начинаем зевать, мы устали, нам хочется спать. На нас действует гуна невежества. То есть на самом деле мы думаем, я хочу спать, или я проснулся, или я испытываю побуждение какой-то активной деятельности. Без этих гун мы ничего не можем поделать. То есть эти гуны — это как своего рода струнки, за которые кукольник дергает куклу. Да? Вот здесь иллюстрация, это же вторая. Мы видим два человека. Один, скажем, там работает, начальник что-то там приказывает, другой копает, подчиненный. Вот. А выше такие личности, которые за эти вот струнки их дергают, как кукольники, и поэтому один ведет себя так, другой ведет себя эдак. Один как начальник ведет себя, другой как подчиненный. Да? Вот. То есть веды объясняют, что вот эти вот три гуны находятся в руках так называемых гуна-аватар. Гуна-аватары – это особенные такие личности, которые как раз и заведуют вот этими тремя энергиями. И по ведам гуна благость, за нее отвечает Вишну, то есть тот, кто все поддерживает, божество Вишну связано с благостью. Гуна страсти связана с творением, то есть с Брахмой, с этим сварогом, творцом, который сидит на вершине материального мира. И гуна невежества связана с Шивой. Шива олицетворяет разрушение, энергию разрушения. То есть он сам не в невежестве находится, он просто отвечает за этот департамент. Как предположим, ну кто-нибудь может возглавлять, не знаю, какие-нибудь там репрессивные органы или еще что-нибудь такое там. Сам он может быть нормальным человеком, но просто это его функция. Вот. Точно так же и вот эти вот личности во Вселенной, три гуна аватары, как раз держат в руках контроль за этими качествами. И они проникают повсюду. То есть эти три качества материальной природы действуют везде, от них нет никакой свободы. Все здесь связаны. Только вот эта обусловленность или связанность с гунами, конечно же, разная. И вполне естественно, что когда мы связаны высшей гуной, гуной благости, то это наша, скажем так, наименьшая обусловленность. То есть человек в этом состоянии наиболее свободен. Потому что энергия души через эту такую светлую оболочку благости легче пробивается. Четыре класса людей тоже связаны с этими гунами. Я сейчас коротко просто их назову, потом мы будем на специальном занятии более подробно говорить. Четыре класса людей. Первый класс людей это брахманы или интеллектуальный или духовный класс общества. И они связаны с гуной благости, естественно, с верхней гуной благости. Духовенство и интеллектуальный класс людей, ученые, скажем там, люди, копающие глубоко все эти вещи. И они составляют голову социального организма, то есть голова. Второй класс – это так называемые управленцы, цари, воины, их называют кшатрии на санскрите. И уже к благости примешивается вторая гуна – страсть. То есть теперь им хочется это знание уже ввести в действие конкретно. Им уже не терпится что-нибудь такое сделать, сотворить, поэтому это люди более активные. Брахманы это больше такие вот, скажем, те, кто открывают, там, думают, там, дают идеи, советчики, консультанты, духовное знание. А эти вот управленцы, им теперь все эти вещи хочется практически воплотить в жизнь. Это кшатрия второй класс, потому что гуна страсти на них уже действует. Третий класс это вайши. Вайши их называют. Это люди, которые занимаются сельским хозяйством, торговлей, банковским делом. То есть на них действует гуна страсти, уже и гуна невежества, примесь. Страсть обозначает, что они очень изобретательные, у них много разных идей интересных, что, как, где можно сделать. Вот, но невежество в том, что они накапливают больше, чем им надо. Поэтому вовремя приходят другие люди, кшатрии, и снимают с них налоги. Вот, потому что они накапливают слишком много. При естественной системе, конечно, при ведической. Вот. И четвертый класс людей – это шудры или рабочий класс, сфера сервиса, прикладные какие-то вещи. На них уже большей частью действует невежество. То есть отсюда не должно вытекать никаких реакционных идей о том, что вот это привилегированные, а другие нет. Я сейчас не буду об этом подробно говорить, об этом целая тема будет, ведическое общество, как оно устроено. Вот. Суть в том, что эти гуны определяют качество их работы. То есть чем больше благости, тем больше человек работает головой, знаниями, тем меньше он работает, ну скажем там, руками и так далее. А наоборот, чем больше невежества, это означает, что человек сам не может организовать бизнес, он, может быть, не очень высоко там летает, не очень там глубоко мыслит на все эти там какие-то возвышенные темы, но он может быть хорошим добросовестным работником, без него мы тоже никуда. То есть он является составной частью этого организма. Но гуна обозначает, что тип деятельности его не особенно квалифицированный, вот, то есть не требует какого-то высокого образования, да, не требует большой благости. И вот эти гуны в действительности действуют на всех, и они формируют все эти типы, и все четыре типа людей обязательно существуют в каждом обществе. То есть вот эта вот идея, которая была в коммунистическом обществе, построить общество без классов, она иллюзорная сама по себе в материальном мире, потому что устранить классы – это то же самое, что устранить гуны, потому что эти классы рождаются из гун. А гуны – это качество материальной энергии. Их никуда невозможно деть.
никуда невозможно деть. И поскольку невозможно устранить гуны, то невозможно устранить и типажи людей. Предположим, кто-то там мог говорить, что мы построили бесклассовое общество. Но извините, даже в бесклассовом обществе один профессор, а другой шофер. И это деятельность совершенно разной квалификации. А у одного высокая гуна благость, если, скажем, он ученый, а другой просто крутит баранку, да и все. Да? То есть, как бы мы что бы там ни говорили, гуны не устраняются, поэтому классы никуда не деваются. Поэтому ни о каком бесклассовом обществе в материальном мире речи не может быть. Они всегда останутся. Другое дело, что они могут быть очищены духовной культурой, и каждый может заниматься своим делом и жить в гармонии, чтобы не было никакой там глупой классовой борьбы. Вот, ну ладно, сейчас я не буду в эту тему вдаваться, это потом. И также мы видим здесь гуны через три состояния. То есть мы видим постоянно три процесса. Творение, все постоянно творится, создается, какое-то время существует, поддерживается и потом уничтожается. Это что такое? Это опять управление трех гун. То есть страсть связана с творением, страсть творения, благость это поддержание, и тамас невежество это разрушение. И так, не видя гун, мы постоянно видим их последствия. Сейчас, например, солнце село, все, ушло, наступила тьма, наступает время невежества. Поэтому мы уже устали, мы уже зеваем, нам уже хочется спать. Это естественное действие. То есть, когда мы видим вот это вот разрушение гуна невежества, любое творение, любой энтузиазм, это гуна страсти действует. Любое такое состояние уравновешенности, такое видение гармонии, счастья, это проявление благости. Это мы видим всегда, то есть качество. И духовный мир – это место, высшая реальность, где нет двух вот этих вот низших гун – страсти и невежества. Нет, там только одна благость. Поэтому он никогда не мечтает. И духовный мир – это место, высшая реальность, где нет двух вот этих вот низших гун – страсти и невежества. Нет, там только одна благость. Поэтому он никогда не уничтожается. Это вечно существующая реальность. Почему называют ее абсолютной? Абсолютно это означает неподверженное изменению. Материальный мир, как мы сказали, тоже реальность, но реальность относительная. Это реальность тени, как вот у этого дерева, как отражение. Тень и отражение тоже реальность, но реальность относительная. Больше волнения будет на поверхности воды, рябь будет больше, это дерево будет искаженно отражаться. Вот меньше, значит, более или менее похоже будет на настоящее дерево. Почему в первую эпоху творения, в сатья-югу, когда этот вот главным образом гуна благости действует, этот материальный мир очень похож на духовный. То есть все такое замечательное, чистое, разумные люди и долго живут. Все. Чем больше начинают возрастать гуны, тем больше это появляется ряд, тем больше вот эта вот отраженная или материальная реальность уже перестает напоминать нам реальность изначальную духовную. И как мы живем сейчас, это, конечно, уже весьма-весьма далеко от изначальной духовной реальности. Также у гун есть свои носители. Это уже более практические моменты, потому что в конце мы подойдем к тому, как же нам активизировать какую-то гуну. Является ли все таким полностью предопределенным, если я живу, скажем, в мире невежества, неужели я не могу из него выбраться? Предположим, сейчас на улице уже наступает зима, становится холодно, но обозначает ли это, что мы обязаны мерзнуть? Нет. Да? У нас есть теплая одежда, мы можем какой-то обогреватель включить, мы можем теплую одежду одеть. То есть мы можем с этим невежеством бороться, с разрушением. То есть мы перейдем к моменту, как из плачевного состояния, в котором, в принципе, мы находимся, мы можем до какой-то степени подняться. Почему? Потому что у гун есть носители. У гун есть носители. Несколько примеров я вам приведу. Пища – это то, что мы каждый день принимаем обязательно. И веды – три вида пищи описаны в ведах, и говорится, что пища в гуне благости – это пища вегетарианская, сочная, маслянистая, свежая, как там говорится, увеличивающая продолжительность жизни, приятное сердцу, вот эта пища в гуне благости. К продуктам конкретно, если уже не говорить не о пище, не о готовых блюдах, а к продуктам, которые относятся к гуне благости, в первую очередь относятся
такие вещи, как самый сатвичный продукт, может быть, вы удивитесь, это молоко. Вот, естественно, не от современных, там, может быть, коров, которых кормят неизвестно чем, вообще, вплоть до того, что я слышал, что их даже рыбой там кормят, всякие ужасы встречаются. Но вообще, самый чистый продукт – это молоко со всеми производными. То есть, заметьте, молоко никогда не портится. То есть, в какой бы фазе вы ни брали молочный продукт, а если это скисло молоко, это просто уже кисломолочный продукт. То есть на любой фазе разложения он употребим, он никогда не пропадает до конца. То есть молоко превращается в кислое молоко или там, в кефир, потом, в сметану, в творог, в сыр. Его невозможно уничтожить. То есть это самый благостный продукт. То есть мы знаем, что сатва или благость – то, что не разрушается. Вот. И поэтому на любом этапе своего существования этот продукт применим. Вот. И корова, скажем, это тоже относится к животным в гуне благости. Вот интересный момент. Сама она относится к животному миру, то есть невежество. Но среди всего невежества, значит, это самое благостное. Из нее любое, даже ее испражнение, навоз и моча – это полные антисептики и полностью применимы в хозяйстве. Вот. Навоз является источником очень большой энергии. В Индии сейчас до сих пор используют вот эти вот, там делают такие ямы. Вот, и там навоз в определенной пропорции с водой разводится, закрывается, там начинается процесс брожения. Потом просто там закрывают эту яму, пускают туда шланг, создается давление, идет природный газ естественный. И я сам своими глазами видел эти вот такие природные штуки. И там прямо на них готовят, что хотите, понимаете? То есть их сжигают, делают из навоза лепешки. И эти лепешки навозные прямо сушат, там берут, подбирают эти вот лепешки и на стены домов они приклеивают, такие как вот прям пятерню такой. И потом они их сушат и в печку. Это самое лучшее топливо на самом деле. Ладно, такое лирическое отступление скажу. Просто интересный момент. Замечали вы наверняка, что когда готовишь на природе, все время вкуснее получается. Почему? Топливо. То есть, например, есть большая разница, на чем мы готовим. И самым чистым топливом считаются вот эти вот лепешки из коровьего навоза. Далее идут уже, потом идет этот вот дрова, там уголь, газ, потом электричество. И самое последнее, как говорится, это вот это уже наше изобретение, которым мы так гордимся, микроволновые печи. То есть на самом деле эти вещи почти полностью уже безвкусные. Но если вы приготовите на дровах там, или, скажем, вот, в лесу, это будет вкуснее почему-то, потому что есть разные типы огня. Разные типы огня рождаются из разных видов топлива. Так вот, с одной стороны, казалось бы, у нас прогресс, электричество вот, или эти там микроволновые печки, но однозначно, если вы приготовите какое-то блюдо вот этой вот микроволновой печи или, скажем, на каком-то естественном натуральном топливе, вкус будет принципиально разный. Принципиально разный, потому что разное качество огня. Да? И поэтому, если говорить уж о прогрессе, то прогресс – это не просто скорость, да? Вот, а прогресс – это также еще и качество. Так вот, корова – это непростое существо на самом деле. Вот, и продукт из нее исходящий, он тоже непростой. Причем невозможно имитировать корову. Вы пробуете сделать какую-нибудь машину, в которую вы кидаете траву, а из нее молоко идет. Ничего не получится, не выйдет, потому что это природная машина. Нет, это уже так она сделана. Итак, конечно же, овощи, фрукты, зернобобовые относятся туда, орехи там и так далее, всякие разные. Это вот чисто сатвичные, благостные продукты. И один способ подняться уже в более высокую гуну, то есть повысить свое качество жизни, это просто изменить свое питание. Что относится из питания к другим гунам? Гуна страсти, вторая гуна. К ней относятся, скажем, такие вещи, как пища слишком горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая, горячая, то есть такие вот вещи очень-очень огненные. Соленая, кислая, пряная, острая, сухая. То есть не то, что мы не должны вкусы эти все использовать. Самое главное здесь слово ключевое – это «очень». То есть когда пересоленая, переперченная, перь, там какая-то кисшая и всякое прочее, слишком пряная. Но есть такие люди, любители острых ощущений. Вот. Это пища в гуне страсти. И, конечно, тут уже сюда уже входит не очень, сказать, вегетарианская пища, там уже мясо там и прочие другие вещи. На самом деле, Вегетарианские продукты, интересно, они обладают больше естественными вкусами. А те вещи, которые естественными вкусами не обладают, к ним приходится уже добавлять много разных таких вот искусственных таких вот вкусовых добавок, чтобы какая-то безвкусная вещь стала вкусной на самом деле. Вот. А то, что сатвично, благостно, скажем, те же фрукты, овощи, там, вот, они имеют уже свой естественный природный вкус, нормальный. Там. Конечно, мы там добавляем тоже специи, какими-то там пользуемся. Вот это тоже большое искусство. Вот. Но, скажем, какие-то такие многие вещи, которые сейчас едят люди, они по своей природе вообще-то безвкусные. Только вот, вот этими всякими добавками им придают какой-то более или менее вид привлекательный для людей. И пища в невежестве – это практически все виды консервов, то есть старая, разложившаяся, как это там эскимосы говорят, с душком, с гнильцой такое, да, это у них любимое дело, с плесенью, из непригодных продуктов, пища полуразложившаяся, вот, это относится к невежеству. Сыр-то хорош, потому что он из молока, да, вот, но если его довести вот до такого состояния, что он покроется плесенью, то есть плесень это уже не сыр, то есть нужно понять, да, что сыр это продукт, а плесень это уже грибок, который завелся, да? То есть не из сыра родилась плесень, а она из влаги рождается, там из других, это грибок уже, то есть можно сказать, что сыр-то благостный, да, он из молока сделанный, но плесень это обозначает, что какие-то неправильные условия хранения. А? Да, вот, то есть это уже существа там отдельные, как говорится, завелись.
Сгущенка.
Видите, это немножко такой тоже искусственный продукт. Это уже, скажем так, издержки нашей цивилизации сейчас, издержки нашей цивилизации. Вот потому что у нас нет сейчас вот этой вот культуры ведической, чтобы была возможность получать постоянно свежее молоко. Секундочку. Такая тема жизнетрепещущая. Поэтому мы вынуждены консервировать все эти вещи. Например, в ведические времена, когда коров не убивали, как сейчас, а наоборот разводили, то в молоке не было недостатка, и поэтому постоянно было свежее молоко. Из сгущенного молока делали и делают из настоящего потрясающие всякие такие блюда. Вот в Индии, если кто-нибудь бывал или будет, то эти бурфи называют. Это когда берут на таком вот чан такой открытый, он как типа казаны такие. Вот и там кипятят прямо вот это свежее молоко, его выпаривают, и это молоко становится сгущенным таким, добавляют туда немножко сахара или там тростниковый сахар, естественный сахар не добавляют. И получается потрясающее блюдо, вот это вот бурфи из концентрированного молока с природным сахаром. То есть это уже издержки нашей цивилизации. Хотя я говорил, когда о консервах, я большей частью имел в виду консервы, конечно же, все эти там рыбные, мясные там и так далее. В какой-то степени
овощные
в какой-то степени мы тоже можем что-то делать. Вот, но эффект будет разный, согласитесь, когда вы поедите свежие овощи, консервированный эффект совершенно разный. Вот. И я сейчас скажу, какой именно будет эффект. Как мы можем определить, что вот эти продукты связаны с гунами? Может быть, я голословил с их утверждение, но вы можете провести эксперимент очень простой. Или вы поели от этого сатвичной, благостной пищи, одно состояние сознания. Если вы чего-нибудь такого, какого-нибудь, не знаю, там, сало, тяжелое что-нибудь такое, то сразу вам захочется вообще прилечь вот, и задуматься глубоко вообще о жизни. И в сон вас будет погружать, если вы будете есть какую-то масичную пищу. Вы можете сказать, что это все я придумал, да, что я там вегетарианец, и поэтому вот я там какие-то там вещи. Нет, пожалуйста, эксперимент очень простой. Поесть тяжелую томасичную пищу, и будет состояние соответствующее, тяжелое, такое сонное. Если поели чего-то такого очень острого, сразу такой интерес к жизни, гунострасти, активность, благостная пища, ровное такое умиротворенное нормальное состояние, нет сонливости, вот, нет, и нет какой-то особенной тяги к активности. То есть мы видим по эффектам гун, да? Вот, и питание это практически способ проверить продукты на их принадлежность к той или иной гуне. Далее, ну, интоксикация, конечно же, там все формы там вина, там, положим, все эти никотин, наркотики, это все относится к гуне невежества, к гуне невежества, потому что погружает в иллюзии, разрушает здоровье фактически и не ведет к разрушению. Всякие разные афродизиаки, там, сильные тоники, они относятся к страсти. Звуковая вибрация в разных гунах бывает, музыка, предположим. Есть музыка умиротворяющая, спокойная, возвышающая. Это музыка в гуне благости. Есть музыка, которая очень сильно возбуждает человека. Вот это музыка в гуне страсти. Есть музыка, ведущая к вандализму, к разрушению. Такие там страшные дела. Это невежество, там какой-нибудь там heavy metal, всякие разные такие штуки. Известные случаи, особенно в начале, когда это... культура, так сказать, появилась. Вот, после этих концертов многих там, акты вандализма, когда люди там разрушали там, все эти залы, там разносили. То есть по самому проявлению мы видим гуну, то есть там мы видим разрушение, вот эти вот всякие такие вещи, это значит невежество. И эта вибрация, скажем, толкает их, то есть она вызывает эту гуну и толкает людей на такие виды деятельности разрушительные. Далее, в Ведах, в частности в Бхагавадгите, описано знание в разных гунах. То есть все многообразие мира объясняется вот этими разнообразными комбинациями гун. То есть что такое знание в разных гунах? Знание в благости, это обозначает, что несмотря на то, что я вижу многообразные формы жизни, видите, рыбы, птицы, там всякие, вот, внешне они очень разные. Я вижу разное это, но благодаря благости я вижу также их единую духовную природу. То есть когда вот это все внешнее многообразие мира меня не обманывает, я вижу, что за всем этим внешним многообразием стоит духовное единство, единообразие, это означает знание в гуне благости. Когда я не путаю костюмы, саму личность, душу и материю, это знание в благости. Знание в страсти обозначает, что я думаю, что тип живого существа определяется его телом. Если я вижу кошку, значит внутри там душа кошки. А если я вижу человека, значит душа человека. Вот. А это таракан, значит душа таракана. То есть когда я тип живого существа определяю просто его внешнюю одежду. То есть если я вижу японскую машину, значит, внутри кто? Японец, соответственно. Вот. И так я определяю тип живого существа, чисто по внешней форме. Да. А знание в невежестве, говорится, это знание от начала до конца, вводящее нас в иллюзию, не позволяющее нам понять, что... связывает нас, что освобождает, чего нужно бояться, чего не нужно бояться, какие будут последствия. То есть знание скудное, знание, не отражающее истину, это знание в гуне невежества. Вот, если, скажем, зашел бы человек какой-нибудь в таком состоянии, скажем, пьяно, он сказал, что тут вообще, что вы тут несете, да? То есть вообще, что ты за ерунду здесь вообще порежь. Да? Вот этот человек в невежестве, он вообще ничего не понимает, он не отличает, что к чему. Счастье в разных гунах бывает. Люди говорят, вот там у каждого свое счастье. Нет, счастье тоже диктуется гуной. И Бхагавадгита описывает, что счастье, которое пробуждает человека к самосознанию, которое вначале подобно яду, а в конце подобно нектару, это счастье в гуне благости. То есть почему оно сначала подобно яду? Потому что когда мы узнаем все эти вещи, хочешь не хочешь, мы осознаем необходимость наложить некоторые ограничения на некоторые глупости, которые мы совершаем. И для нашего ума это как яд. Ну вот, жил себе спокойно, мой ум пасся, так сказать, как дикий конь. Теперь на него узду знания одели. И говорят, туда пойдешь, скажем там, что-нибудь потеряешь, туда пойдешь, приобретешь. То есть контролируемая жизнь начинается. Вот. И для такого дикаря, жеребца, контролируемая жизнь, это, конечно, сначала яд. Но если человек начинает жить так, то постепенно это превращается в нектар, потому что в конце концов это выводит на новое качество жизни совершенно. Да. Итак, счастье в гуне благости, то, что просветляет человека, пробуждает самосознание, сначала подобно яду, потом подобно нектару. Счастье в гуне страсти – это наоборот. То, что сначала подобно нектару, приятное сначала, потом подобно яду. И это счастье, которое происходит от соприкосновения чувств с объектами. То есть я вижу что-то, я говорю «хочу». Я сейчас хочу это счастье. Я беру и получаю мгновенное наслаждение, которое потом превращается в яд. Очарование – раз очарование. Вот это типичный образец счастья. Когда люди ослеплены чем-то, говорят, вот это сделает меня счастливым. Они хватаются, достигают этих вещей, потом выясняется, говорят, а где же счастье? Оп, и нет, оказалось, да, что где-то какая-то просто какой-то обман. Как в Ведах приводится пример такой,
людей в гуне страсти, которые гонятся за этими приходящими вещами. Говорит, что осел упрям, глуп, и для того, чтобы заставить его двигаться вперед, хозяин садится на него вот, и на такой палочке перед носом у него свешивает там, как, типа как на удочке, морковку такую. И осел перед носом видит морковку и думает, ну вот, один шаг до морковки остался. Он делает шаг, и морковка тоже на шаг отодвигается. И так он весь день за этой морковкой идет. И она все время у него перед носом маячит. Вот. Также и счастье в гуне страсти обозначает, что на самом деле мне осталось только вот еще немного, последний штрих, еще чуть-чуть денег накопить, еще вот это купить, то продать, туда, это сюда, и вот оно счастье будет. То есть оно все время это двигается, все время это двигается, как эта морковка. То есть человек находится в этом состоянии, и он постоянно пытается его схватить, а ловит воздух фактически. Или какую-то вещь он обретает даже, он думает, что она даст ему счастье, а в конце концов он привыкает и говорит, да нет, какая-то ерунда, нужна какую-то другую вещь. Или люди там сходятся, расходятся, меняют мужей, жен, меняют дома, машины, квартиры, города, туда-сюда, из страны. Это типичный поиск счастья в гуне страсти. Когда я думаю, какая-то материальная ситуация меня обязательно тут удовлетворит, когда счастье наступит тогда. То есть это счастье все время в будущем. То есть мы говорили уже, что эти три гуны связаны с тремя состояниями времени. И обычно люди такие энергичные, это те, кто не удовлетворяется сейчас. Они говорят, нет, нет, нет. Счастье это потом. Заработать нужно, борьба, вот мы достигнем, тогда мы будем почивать на лаврах. Да? Вот они. Другие, те, кто в невежестве, они вздыхают о прошлом. Говорят, вот были времена, вот старые добрые времена, как было хорошо. То есть этого уже нет, иллюзия. Одни скорбят о прошлом, это невежество, гуна невежества. Другие мечтают о будущем, это гуна страсти. Им неудовлетворительно сейчас, им хочется потом. Да? А как это в песне пелось, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Да? И те, кто живут сейчас, это те, кто находится в благости. Те, кто находится в благости, они сейчас счастливы. То есть у них есть технология, у них есть процесс быть счастливым прямо сейчас, независимо от того, что было и что будет. Это называется жизнь. Это называется реальность, реальность жизни в благости. Итак, счастье в трех гунах. Причем интересно, как люди этими еще гунами пользуются, так бывает. Сначала они попадают в это состояние общедиктуемое, страсть, давай, 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 давай. Мы видим со всех сторон определенную, скажем там, ну, рекламу, поощрение, вперед, купите это там, давайте к нам, а для всего этого нужно много чего. И вот человек какой-то ввязывается дело, мероприятие такое, он начинает что-то для этого там делать, создавать какие-то планы, вкладывает деньги, предлагает какое-то определенное количество усилий, то есть страсть движет им, страсть. Сейчас он недоволен, ему нужно что-то сделать. И вот предположим, когда эта страсть заканчивается каким-то разочарованием, да, что он делает? Гуна страсти – это состояние, в котором очень трудно терпеть боль, когда чувства накалены, когда там какое-то вот разочарование, так надеялся, ничего не получилось. Как человек пользуется гунами? Он приходит куда-нибудь своему другу и говорит, наливай, наливай, все, дело провалилось, теперь все, все. Да? И он наливает. А что такое интоксикация? Мы сказали, это концентрированная тамогуна, невежество. Да? Он наливает стакан, бум, его чувства притупились, и он меньше чувствует боль. Говорит, хорошо, полегчало, отлегло. Да? То есть вот эта вот боль, которая из гуны страсти рождается, он топит в вине. Потому что вино это невежество. И теперь он думает, ерунда, все, мне нипочем, трын-трава. Да? То есть из гуны страсти, которая является очень болезненной, гуна страсти характеризуется очень острыми состояниями, или сильная радость, или очень сильное страдание. И в этих состояниях довольно трудно человеку пребывать постоянно, это большое напряжение, скажем. И поэтому из него два выхода. Один выход из этих вот некоторых страданий, которые порождаются страсти, это выход наверх, в благость, в высшую гуну. Когда, скажем, жизнь побила человека в этой вот гонке за всем этим счастьем, он думает, может быть, я вообще не в той сфере ищу, может быть, как-то надо поискать по-другому, какие-то другие варианты. Если он, скажем, становится на путь знания, духовного развития, это выход из страсти в благость. Наверх, там он решает свою ситуацию. Из болезни на этой средней гуны он выходит в гуну благости. Люди, которые не обладают этим знанием о том, что можно наверх подниматься, они, как правило, проблемы, порожденные страстью, решают уходом в невежество, вниз, в низшие гуны. То есть, и вот говорят, человек там опустился, деградировал, спился и все прочее. То есть эту боль, сильную боль страсти, он пытается утопить там, заглушить вот этим вот невежеством. То есть, и реально мы эти вещи видим. Что еще? Даже различные виды веры бывают в разных гунах.
об этом тоже у нас будет целое отдельное занятие, только коротко скажу, что те, кто находится в гуне благости, их вера направлена вверх, то есть это или поклонение этим вот полубогам, либо духовному миру, поклонение Верховной Личности Бога. Это поклонение в благости, высшие миры. Поклонение в страсти – это поклонение, как говорится, сильным мира сего. Есть какие-то определенные кумиры. Я хочу быть таким, как этот человек. Это не обязательно какая-то религия. Это форма поклонения, когда для человека идеалом является кто-то из ему подобных, но много работавший и достигший чего-то. Да? То есть из себе подобных. Это поклонение в гуне страсти. Вот, пожалуйста, там были разные такие, вот, у нас там, когда великие личности ставят памятники, да, поклоняются. Вот это поклонение в страсти. И поклонение в невежестве, вера в невежестве, это различные формы поклонения духам, призракам. Это различные такие нечистые формы черной магии, вот некоторые такие ужасные тантрические культы. Вот это то, что связано с гуной невежества. Деятельность в разных гунах бывает. То есть деятельность, основанная на ведах, на знании, то есть деятельность, когда я знаю предсказуемый результат, когда я понимаю уже последствия, деятельность из чувства долга, деятельность без привязанности к плодам, независимо от того, будет ли моей деятельности сопутствовать успех или нет, я должен исполнять свой долг, в любом случае я должен какой-то деятельностью заниматься. Вот эта деятельность в гуне благости во имя долга, без привязанности, на основе знания, с пониманием ожидаемых последствий. Да? Вот, это деятельность благости. Деятельность страсти – это с большими амбициями, с большими усилиями, которая характеризуется очень большой привязанностью к результату. Если его нет, то большими разочарованиями, страданиями она характеризуется. Это деятельность в страсти. А деятельность, противоречащая наставлениям вед, деятельность без понимания последствий и деятельность, связанная с причинением вреда себе и другим, с разрушением здоровья, там, окружающей среды, это деятельность невежества. Когда мы совершаем что-то, да, говорят там, предположим, мы там изобрели что-то, какую-то такую штуку, технологию, она очень здорово всем нам поможет. Но на самом деле потом выяснилось, что от этого такое ужасное загрязнение окружающей среды, что всем стало не лучше, а только хуже. Да? И потом говорят, извините, ученые не предусмотрели последствий. Это означает, что они сделали что-то, но не узнали, какие точно будут последствия. Это означает невежество. То есть одно делают, другое ломают, одно лечат, другое калечат. Без понимания последствий. Потом, позже, у нас одно из последних занятий будет обобщающих. Я вплету там... Да,
один такой... Деятельность страсти.
Деятельность страсти – это деятельность с привязанностью, с большими амбициями, усилиями. Деятельность ради плодов. То есть, когда я мотивирован исключительно плодами. Не самой деятельностью, когда деятельность совершается не ради очищения, не ради формирования личности. Потом мы будем тогда говорить о различных типах йоги, эволюционных процессах. Я объясню, что такое изначальная деятельность, что такое наша деятельность, как она тоже мотивирована всеми этими гунами. Сейчас я просто коротко даю картину. То есть деятельность ради плодов. А деятельность невежества – это без видения последствий разрушения. И признаки гун, уже так, ближе к концу. Признаки гун. Чем вот эта вот сама гуна благости характеризуется? Почему признаки? Потому что саму гуну мы не увидим. Только ее последствия мы видим. Итак, гуна благости просветляет и освобождает. Ее симптомы – знание и счастье. Благость просветляет и освобождает человека. И симптомы ее – знание и счастье. Просветление, освобождение, знание и счастье. Это гуна благости. Страсть. Раджас, отсюда английское слово rage происходит, или по-русски rush, впасть в rush, в раджас, такое вот интенсивное состояние, трясет раджу. Страсть характеризуется, ее симптомы, сильные материальные желания, сильные именно материальные желания, то есть привязанность к материи, привязанность, амбиции, созидание, такое безудержное, бурное, это проявление страсти. привязанности, амбиции, созидания, сильное желание. И признаки невежества, гуна невежества – это безумие, лень, сон, иллюзия, грязь, грубость, разрушение, неспособность отличить благо от зла, безумие, лень, сон, иллюзия, грязь, разрушение, грубость – это признаки невежества. Итак, все разнообразие жизни вызвано разнообразием комбинаций таких вот трех качеств, трех гун. И отсюда уже все вот эти вот разные очень сложные сочетания. И как же, в конце концов, мы говорим, вызвать гуну какую-то определенную? Вот так же, как согреться, если находясь в холоде, то есть пойти к тому источнику, к тому месту, где тепло. Нам холодно, я подхожу к костру, к батарее, или там развожу огонь, что-то еще. То есть какие-то вещи уже несут в себе тепло. Если мы хотим поднять качество жизни, окажется, об этом идет речь. Все заинтересованы в прогрессе. И прогресс воспринимается однозначно как повышение качества жизни. Что же такое качество? Качество, на самом деле, это и есть гуна. Невозможно повысить качество жизни, не прогрессируя по этим гунам. Если мы находимся в нише гунов невежества, качество реально не наступит. Многие думают, что повышение качества жизни – это просто, скажем, увеличение ассортимента там, или чего-то еще и так далее. Но, в конце концов, чем мы переживаем это качество, чем мы переживаем это счастье? Мы переживаем сознанием. И поэтому, в действительности, повышение качества жизни – это повышение качества гуны, действующий на сознание. И если человек прогрессирует духовно из низшей гуны, гуны благости, так он повышает качество жизни, действительности. Итак, у нас есть выбор. Мы можем пользоваться теми вещами, которые уже находятся в высшей гуне, в гуне благости. Мы можем изменить свое питание. Нам решать, что нам слушать. Нам решать, что нам читать. Если мы, скажем, читаем вещи, которые пробуждают нас к самосознанию, мы читаем литературу в благости. Если мы читаем какую-то ерунду, там какие-то непонятные бульварные романы или еще что-то, это гуна страсти и невежества, и все, ах, ох, там, и все прочие вещи. То есть нам решать, что слушать, нам решать, что читать, нам решать, что есть, нам решать, с чем общаться. Но мы должны знать, что все заряжено этой энергией гун. И у нас есть выбор, потому что мы пограничная энергия, мы между духом и материей, мы можем выбирать. Мы можем выбрать духовную реальность, можем материальную. Если мы выбираем материальную реальность, мы уже в ней, мы уже выбрали когда-то ее. Тогда, по меньшей мере, мы можем из этой вот материальной реальности выбрать самое высшее качество. Потому что, смотрите, сейчас люди называют себя материалистами, но они материалисты очень низшего, очень низкого качества. То есть они материалисты большей частью в страсти и невежества. То есть они даже из материи, то вот низшей материальной энергии, не могут максимального блага извлечь. А максимальное благо из материи извлекается именно на уровне этой вот сатва-гуны или гуны благости. Вот он, край материи, высшая часть духовного мира, да? Вернее, материального мира. Это благость. И отсюда уже остается только мостик перекинуть. Один шаг последний до духовного существования. Поэтому, если уж и жить материальной жизнью, если уж и быть материалистом, то материалистом высокого качества, а не низкого качества. Вот. И это в наших силах, в действительности. Итак, если уже, скажем, подвести итог, то как человек может жить? Предположим, человек, который выбирает для себя вот эту вот высшую гуну благости, да, и духовное, вот где он живет. То есть вот его материальное существование по высшему качеству гуна благости и духовное. Вот его мир, вот его жизнь, да, материальная высококачественная жизнь и духовная надежда. Человек, который живет низшими гунами, для него духовного не существует вообще. То есть все это скрыто. Да? И даже высший слой материи для него закрыт. Он живет двумя низшими гунами страсти и невежества. И это его выбор. Понимаете? То есть фактически выбирать качество жизни – это наше дело. Да? Вот. И зная о том, что есть уже
влияние гун на разное время. Это мы решаем, когда мне ложиться и когда вставать. Если я, предположим, лягу с наступлением того же невежества, там часов в 10, не позже, тогда у меня есть шанс встать рано, когда благость наступает. Использовать эту благость в утреннее время для каких-то, скажем так, занятий духовных, которые мне потом помогут в течение активного дня с 10 там уже часов не потерять какое-то правильное видение, не потерять самообладание. То есть это мне решать, как пользоваться временем, это мне решать, что есть, как жить там и так далее. Потом у нас там несколько еще будет таких в конце вещей более практических. Я буду рассказывать немножко о организации пространства, как в пространстве мы можем тоже располагаться, как мы живем, спим там, где мы, что мы ставим. Вот так мы можем временем пользоваться. Я так немножко основы ведической астрологии расскажу. То есть тоже это все имеет значение. И вот это знание на самом деле как раз и повышает качество нашей жизни. То есть мы можем повысить качество своей жизни на самом деле без больших затрат каких-то там финансовых, потому что качество не зависит от денег. Качество зависит от того, как мы пользуемся материальной энергией, вот, если у нас есть знание. Да? И вот это знание позволяет нам предсказуемо манипулировать ситуацией. Как, например, наука определяется. Кто-то может сказать, ну это все вот, типа там религия, там, духовные какие-то вещи. Есть же наука. Да? Но интересно, как веды определяют науку. Они говорят, наука это то, что позволяет нам предсказуемо манипулировать материей на основе теоретического понимания. Если мы говорим, вот есть наука, которая там какой-то эксперимент ставит, и вот вам результат, то вот это все что? Это может быть просто вера, это может быть какая-то просто там красивая философия, теория и так далее. Но где практика? Да? Вот. Но практика в том, что здесь дается определенное теоретическое понимание, однако если я начинаю этими вещами пользоваться практически, то я могу предсказуемо изменять свою жизнь. И если я предсказуемо изменяю свою жизнь, это означает наука, потому что мой тезис теперь подтверждается практикой. И раз это на практике имеет свой результат, это означает наука. Только это просто технология другого уровня, другого качества действительности. Это технология без разрушительных последствий, как мы видим сейчас в материальном мире. Итак, задача наша сегодня была познакомиться с понятием о вот этих вот трех гунах, потому что потом дальше все будет встречаться, и чтобы мы не думали, что это такое, сейчас оно должно. Вот. И завтра мы будем говорить о том, о целом о законе кармы, о механизме кармы и о том, как сказать, с этим делом можно бороться, как себя вести по отношению к этому. И эти три гуны – это то, что как раз является краеугольным понятием, которое поможет нам глубже понять и карму, и перерождение, и так далее. Все на сегодня. Если какие-то вопросы есть?
А что такое созидание в гуне страсти? Вы не могли бы расшифровать? Непонятно.
Созидание в гуне страсти?
Да, созидание – это гуна страсти.
Да.
В каком смысле?
В прямом. То есть невозможно ничего создать, сотворить, не имея каких-то таких вот сильных желаний, амбиций. То есть, например, если я такой, знаете, какой-нибудь там умиротворенный мудрец, который сидит под деревом, да, вот, я ничего не буду строить. Ну так, что-нибудь может построить, какую-нибудь там хижину и все. Вот, но если на меня действует другая гуна страсти, я подумаю, а что я здесь сижу под этим деревом, там, да? А не построят ли мне там дом какой-нибудь такой крутой по-настоящему? И все, я начну активно действовать. И вот для того, чтобы мне активно действовать, для того, чтобы мне какие-то там разные материалы найти, проект разработать, то привлечь, это все сделать, какая-то бурная фантазия, чтобы мне там что-нибудь такое понастроить, чтобы было интересно, да? Для этого нужна страсть. Вот энергия страсти, она и является, скажем так, основой творчества. И нельзя сказать, что это совсем плохо. То есть здесь без страсти ничего вообще невозможно. Но вопрос, в чем доминанта, понимаете? То есть нам нужна сейчас и страсть, и невежество. Мы без невежества, сейчас нас бессонница замучила, мы не смогли бы спать, понимаете? То есть то, что я закрываю глаза, хочу спать, это действует у меня, невежество прикрывает меня вот этим своим покрывалом, чтобы я несколько часов отдохнул ночью, да, зарядился в таком вот состоянии, как батарейку в аккумулятор. Раз, вставляю, точно так же я ложусь, все, праны успокаиваются, И я за ночь, так сказать, не циркулирую таким образом, я встаю с новыми силами. Но без энергии невежества я не усну. Поэтому оно мне тоже нужно сейчас, пока в этом теле. И энергия страсти мне нужна для того, чтобы что-то говорить. Сейчас я сюда пришел, двигая ногами, понимаете? Это энергия страсти какая-то. Но в целом мы сюда собрались ради благости, да? Потому что мы говорим об этих вот высших вещах. То есть это все нужно, но вопрос, где акцент поставить, да? Вот. И акцент должен быть сделан, если уж мы живем в материальном мире, то по меньшей мере на высшем качестве материи, на гуне благости. Вот. То есть я не говорю эти вещи с какой-то там ноткой осуждения. Если на страсти будет сделана доминанта, вернее, акцент будет сделан на страсти, веду предупреждают, деятельность гуни страсти обязательно приведет к страданиям. То есть вообще для деятельности страсть нужна. Но если у меня мотивация в страсти будет, если я буду совершать деятельность не ради благости, не ради высшего, а просто деятельность ради деятельности, какие-то такие идеи независимые, лишенные духовной цели, то, может быть, я и достигну каких-то временных плодов. Вот. Но поскольку это лишено духовной основы, то это меня рано или поздно разочарует. Потому что я поймаю иллюзию, а не реальность. Все, спасибо.